Геннадий Михайлович Мичурин пришел в искусство, еще будучи студентом, когда он выступал в полупрофессиональных театрах. В 1917 году Геннадий Михайлович поступает в частную школу драматического искусства, которой руководили Вивьен, Смолич, Лерский, Соловьев. В 1918 году Геннадий Михайлович поступает в труппу Большого драматического театра, и вот с этого времени по существу и начинается большой путь Мичурина в Советском театре. В Большом драматическом театре Геннадий Михайлович встречается с такими крупнейшими мастерами того времени, как Юрьев, Монахов, Максимов, с таким режиссером, как Борис Михайлович Сушкевич. Большой драматический театр ставил своей задачей знакомство зрителя с высокой трагедией, с образцами классической драматургии. Геннадий Михайлович Мичурин проработал в Большом драматическом театре до 1931 года, после чего перешел в театр, руководимый Всеволодом Емельевичем Мейерхольдом. Проработав у Мейерхольда до 1938 года, Геннадий Михайлович возвращается в Ленинград и опять вступает в труппу Большого драматического театра, где и работает до 1945 года, после чего вступает в труппу театра имени Пушкина. Я не случайно вкратце обрисовал тот путь, который прошел Геннадий Михайлович. Дело в том, что работа и в Большом драматическом театре, и в театре имени Всеволода Емельевича Мейерхольда, и в театре имени Пушкина наложила своеобразный отпечаток на все творчество Геннадия Михайловича. Репертуар Большого драматического театра повлиял на Геннадия Михайловича своей глубокой театральностью. Работа с Всеволодом Емельевичем Мейерхольдом привела Геннадию Михайловичу вкус к острой, сжатой и очень выразительной форме. Но те реалистические основы, которые Геннадий Михайлович получил от первых своих учителей, стали незыблемыми во всем творчестве Геннадия Михайловича. И вот сочетание подлинной реалистической правды, большой театральности, которую он принес из ранних лет драматического, Большого драматического театра, острая и своеобразная форма и любовь к этой форме, которую он подчеркнул у Всеволода Емельевича, сложили тот интересный творческий почерк, которым отличается Геннадий Михайлович Мичурин. Геннадий Михайлович одарен от природы великолепными сценическими данными. Он высок ростом, он обладает великолепным тембром голоса, он наделен очень глубоким и сильным темпераментом. Все это и позволило выдвинуться Геннадию Михайловичу в ряд интереснейших актеров нашей современности. Геннадий Михайлович – актер, как я его называю, и не обидится за это на меня Геннадий Михайлович, актером неожиданной интонации. Он всегда пытается придать своим героям какой-то особый колорит, какую-то особую выразительность, именно интонационную, которая, мне как кажется, придает всегда большое своеобразие создаваемых им образов. Вот, собственно, все то, что мне хотелось сказать вкратце о пути Геннадия Михайловича. Хочется ко всему этому добавить несколько слов огорчений по поводу того, что за последние годы сложившийся репертуар театра имени Пушкина не позволяет нам встретиться с этим интересным актером в большой и интересной творческой работе. Заканчивая свое выступление, мне хочется пожелать Геннадию Михайловичу, который находится в полном расцвете своих творческих сил, счастья в его творческой работе и интересных, хороших, глубоких образов, которые бы прозвучали со сцены театра имени Пушкина.
Голос Геннадия Михайловича Мичурина часто звучит по радио. Геннадий Михайлович любит искусство звучащего слова. И в последние годы работа у микрофона занимает все больше и больше места в творческой жизни Мичурина. Одно из любимых произведений артиста – рассказ Чехова о любви. Отрывок из этого рассказа предлагаем вам сейчас послушать.
«Я живу в Софьине и занимаюсь хозяйством уже давно», – начал Алёхин. «С тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям – кабинетный человек. Но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как мой отец задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли. Я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень. Работа у меня тут кипела неистовая. Я сам тоже пахал, сеял, косил, и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы. Тело мое болело, и я спал на ходу. В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда. И это меня развлекало. Когда поживешь здесь без выезда месяца, два, три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки. Все юристы, люди, получившие общее образование, было с кем поговорить. Из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей. Разбирательство продолжалось 2 дня. Мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал: «Знаете что, пойдемте ко мне обедать». Я только на минуту зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Луганович. Тогда она была еще очень молода, не старше 22 лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое. И теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней. Тогда же, за обедом, для меня все было неотразимо ясно. Я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную. Женщину, какой я раньше никогда не встречал. И сразу же я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое. Точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери. После обеда играли на рояле в 4 руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем все лето провел я в Софьине безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе. Но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни. Я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе. Поздней осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу, меня пригласили туда в антракте. Смотрю, рядом с губернаторшей Анна Алексеевна. И опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых, ласковых глаз. И опять то же чувство близости. Мы сидели рядом, потом ходили в фойе. «Вы похудели», — сказала она, — «вы были больны». «Да, у меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю». «У вас вялый вид. Тогда весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны. И, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память. И сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу». И она засмеялась. «Но сегодня у вас вялый вид», — повторила она. «Это вас старит». На другой день я завтракал у Лугановичей. После завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой семейной обстановке, когда горел камин, и молодая мать все уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек. «Кто там?» — слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным. «Это Павел Константинович», — отвечала горничная или няня. Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала: «Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?» Ее взгляд, изящная, благородная рука, которые она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги, всякий раз производили на меня все то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком, или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету. А когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такой любовью, с таким торжеством, точно мальчик. Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной. Они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь, как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю, и если я говорю, смеюсь, ем только для того, чтобы скрыть свои страдания. И даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело. Когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа. Оба, муж и жена, шептались у окна. Потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил: «Если вы, Павел Константинович, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас». И уши краснели у него от волнения. В первое время я часто брал взаймы и был не особенно разборчив, брал где только возможно. Но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что тут говорить об этом? Я был несчастлив.
И дома, и в поле, в сарае я думал о ней. Я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика, мужу было больше 40 лет, имеет от него детей. Понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей. И я все старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне. И для чего это нужно было? Чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка. А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня. И она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство. Она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали. Но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал. Я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею. Мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, этого всего дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если бы я, например, боролся за освобождение Родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую, такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти, или просто если бы мы разлюбили друг друга? И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Между тем шли годы. У Анны Алексеевны было уже 2 детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константинович, и вешались мне на шею, все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо, и взрослые дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношение ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии, и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком, и мы сидели в креслах рядом. Плечи наши касались. Я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга. Но по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас, Бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды. В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре. У нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов. Мы молчали, и все молчали. А при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня. О чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной. И если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно: «Поздравляю вас, если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила: я так и знала, что вы забудете. К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно. И я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора. А немного погодя, уедет Луганович с детьми в свою западную губернию. Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми, и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла. Нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих. Я обнял ее. Она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз. Целуя ее лицо, плечи, руки мокрые от слез, о, как мы были с ней несчастны! Я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе. Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе. Оно было пусто. И до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком.
Вот послушайте стихотворение австралийского поэта Фрэнка Уилмота «Считалочка».
Один год, два года, три, четыре, пять. Джентльмен, одетый в хаки, в дверь стучит опять. Дома ваши мальчики, пусть идут со мной. Поучим их, помучим их и отправим в бой. Шесть лет, семь лет, время нас не ждет. Торопитесь, ребятишки, сбор у ворот. Если мальчик слишком мал, много с ним хлопот. Кормите и учите, пусть он подрастет. Пусть он станет старше, разумней и стройней. Пусть в окопах серым крысам кажется вкусней. В пушечное жерло надо мальчиков бросать. Пушкам легче нежное мясо разжевать. Мама учит мальчиков говорить, ходить, одеваться, умываться, вежливыми быть. Мама учит мальчиков лаской и добром, учит быть мужчинами. А что потом? Один год, два года, три, четыре, пять. Джентльмен, одетый в хаки, в дверь стучит опять. Очень мальчики нужны, пусть идут скорей. Пушки снова просят пищи, дайте им детей. Для людей и лошадей дорога еда, только пушечное мясо дешево всегда. Пушек надо бы побольше, где нам денег взять? пушек надо бы побольше. Пусть заплатит мать. Кровь стоит, деньги стоят, велика цена. Сердце стоит, пища стоит, заплати сполна. Денежки начальникам трудно доставать. Счет большой и малый счет, пусть оплатит мать. Один год, два года, три, четыре, пять. Джентльмен, одетый в хаки, в дверь стучит опять. Дома ваши мальчики, пусть идут со мной. Поучим их, помучим их и отправим в бой. Шесть лет, семь лет, сбор у ворот. Торопитесь, ребятишки, капитан не ждет.
Но как бы ни любил Геннадий Михайлович Мичурин выступать у микрофона с чтением литературных произведений, сколько бы ни снимался он в различных кинофильмах, основная его работа протекает на сцене театра, Академического театра драмы имени Пушкина. Он много занят в текущем репертуаре. Ленинградцы из вечера в вечер видят его то в роли Бена Ломена в спектакле «Смерть Комива и Жора», то в «Игроке» он играет генерала, то в «Живом трупе» в роли Петрушина. В одной из последних премьер театра в спектакле по пьесе Брехта «Добрый человек из Сычуани» Геннадий Михайлович Мичурин играет роль полицейского. Как у всякого артиста, у Геннадия Михайловича Мичурина есть любимые роли. Одна из них – роль Курослепова в пьесе Островского «Горячее сердце». Спектакль этот сейчас не идет на сцене, но, тем не менее, Геннадий Михайлович попросил нас включить в сегодняшнюю передачу сцену из «Горячего сердца» Островского. Роли исполняют Матрёна, артистка Белоусова, Курослепов, заслуженный артист республики Мичурин, Градобоев, заслуженный артист республики Адашевской.
Давай, Серапион Мардарич, выпьем мы с тобой топереча под древом. Ставь закуску под древо.
Выпьем под древо.
Что это вам на одном месте-то не сидится?
Брысь под лавку. Как же это вы с туркой-то воевали?
Так и воевал. Очень просто. Что мы у них этих одних крепостей побрали?
Да, может, ты и не прав.
Брысь, говорят тебе.
Что ты уж очень не кстати. Что я тебе, кошка, что ли, в самом деле?
Ты, Серапион Мардарич, не осердись, помилуй бог. Ты не гляди на нее, обернись ты к ней задом. Пущай она на ветер брешет. Как же вы эти самые крепости брали?
Как брали? Чудак. Руками. У турки храбрость большая, а дух у него короткий. Ну. И присяги он не понимает, как надо бы ее соблюдать. И на часах, если он стоит, его сейчас за ногу цепью прикуют к пушке или там к чему, а то уйдет. Вот когда у них вылазка из крепости, тогда его берегись. Тут они опиум по стакану принимают.
Каким же это опивом?
Ну, как тебе это растолковать? Ну, все одно олифа. И сейчас у него кураж, и тут уж ему не попадайся, зубами загрызет. Так наши и здесь сноровку нашли. Да? Как они повалят из крепости кучей, загалдят там по-своему. А наши сейчас отступать. Все их заманивают дальше, чтобы у них кураж-то выжал. А как отведут их далеко, дух-то этот храбрый весь у них вылетит. Тут уж казаки заезжают с боков, да так их косяками так и отхватывают. Уж тут его руками бери, сейчас аман кричит.
Не любит. Что же это он аман кричит? Зачем?
Ну, по-нашему сказать, по-русски, пардон.
Ну, Вот мы с тобой довериться после сражения турецкого и выпить можем.
Это уж своим чередом. Ух ты. Вот я какой городничий. О турках с вами разговариваю. Водку пью, невежество ваше всякое вижу. И мне ничего. Ну, не отец ли я вам, скажи?
Ну, что толковать?
Ты пирожка не хочешь ли? Кушай на здоровье, Скорпион Мордарич.
Боже ты мой, милостивый. Да какой же я Скорпион? Это ты Скорпион, а я Серапион.
А что ты ко мне пристал? Не я ведь тебя крестила. Не, что я виноват, что тебе таких имен-то надавали. Как язык не выворачивай, все одно тот же Скорпион и выйдет.
Вот что, милая дама, ты бы пошла по хозяйству присмотрела. Все-таки свой-то глаз лучше.
А ты свои дьявольские-то подходы оставь. Не глупей тебя, раз что в Туреччине не бывало. Вижу, что вам меня прогнать хочется. А я вот останусь.
Брось ты ее. Вот охота, не понимаю. Уж самое-то последнее занятие с бабой разговаривать. Дима, дела не было. Вот она, закуска-то.
Ну, как же твои деньги? Как же нам с этим делом быть?
Что с возу упало, то пропало.
Где они у тебя были?
Ну, ты знаешь, моя коморка такая темненькая. Туда, кроме меня, с женой никто и не ходит.
Подозрения на кого-нибудь имеешь?
Ну, что грешить-то? Ни на кого не имею.
Надо следствие.
Ну да, как же не следствие?
Беспременно надо.
Так вот я и позволю тебе в моем доме-то безобразничать.
Да мы тебя-то, пожалуй, и не спросимся.
Ну, знаю я, для чего это следствие-то бывает.
Ну, как тебе не знать? Ты женщина умная. Мне нужно себя очистить. Они то скажут, пожалуй, в городе грабеж, а городничий не почешется.
А как же, совсем не для того, а для того, что ты человек толчный.
Да разговаривай еще. Обернись к ней.
Все
задом.
Тебе мало.
И то мало. Ты же знаешь наши жалования-то. А у меня семья.
Не выходит, что человек-то ты алчный. Как зародился на свете Скорпион, так Скорпион и есть.
Я ведь капитан, регалии имею.
Я с тебя бесчестие сдеру, а то и в смирительный, да еще на дуэль вызову.
Тебе только с бабами-то и драться.
Не связывайся ты с ней. Я уж давно с ней ни о чем не разговариваю. Разговора у меня с ней нет. Кроме подай, прими, поди вон, вот и все. Я тебе доподлинно объясняю, что нельзя с ней разговаривать. Вот попробуй, так я тебе чем хочешь отвечаю, что беспременно ты через полчаса либо с ума сойдешь, либо по стенам начнешь метаться, зарежешь кого-нибудь чужого и совсем не виноватого, потому это дело испробованное.
Наша передача о заслуженном артисте Республики Геннадия Михайловича Мичурине подходит к концу. И заканчивая передачу, нам хочется выполнить просьбу радиослушателей. Вам понравился рассказ Сергея Воронина «В ее городе». Слушайте отрывок из этого рассказа. Ковалев, узнав о смерти бывшей своей жены, приехал в когда-то захолустный городок Демьяновск.
Демьяновска он не узнавал. Это уже не было захолустье с деревянными похилившимися избами, с развороченной полной воды в колеях дорогой, с дощатыми прогибающимися мостками. Город
с двухэтажными каменными домами, с магазинами, в витринах которых стояли и сидели манекены в шляпах и платьях, с асфальтированными тротуарами, начинался от вокзала и уходил во все стороны. И вдруг, грохоча на стрелках, весело позванивая, вывернулся из-за угла трамвай, старенький вагон, выкидыш большого города с неуклюжей дугой, с висячей подножкой, с колбасой на задней стенке вагона. И словно сразу пахнуло на Ковалева годами юности. Сколько раз вот на таком трамвае он ездил с Ксюшей в институт, как порой они мерзли, стоя на открытой площадке вагона, как злились на его медлительность. Было в этой встрече что-то очень грустное, от чего не уйдешь. Покровская оказалась широкой длинной улицей. Ковалев шел по ней долго, чуть ли не до конца ее. Потом, спросив, как дальше идти, шел уже переулками, проездами, пока не остановился у железных решетчатых ворот больницы. Уже у ворот он услышал медные траурные звуки духового оркестра. Было мгновение, когда он хотел остановиться, не идти в красный уголок, где проходила гражданская панихида. Зачем эта последняя встреча? Проститься? Но ведь ей теперь ничего не нужно. А ему? Зачем ему? И все же он стал медленно подниматься по широким выбитым ступеням каменной лестницы. Он взбирался, будто на крутую гору. И, наконец, наступил тот последний шаг, который поставил его на порог, и он увидал сутуленные спины людей, обнаженные головы, и за ними в просветах, в зелени и поздних осенних цветах, пламенеющий кумачом на длинном столе, узкий гроб. Ковалев тихонько, по полшага, стал приближаться к той, с которой когда-то думал прожить всю жизнь. Даже и теперь под белым покрывалом было видно, какая она маленькая. На груди ее острыми бугорками выпирали сомкнутые руки. Строгое застывшее лицо было замкнуто. Он узнал ее и опустил голову. В наступившей тишине послышался приглушенный старческой хрипотцой неторопливый голос. У гроба стоял сутулый старик. Голова его, как-то странно прижатая к левому плечу, натягивала сухую кожу обветренной шеи. «Это теперь, Демьяновски, спокойно», — говорил он, смотря на Ксению. А тогда ночью не покажись. Тяжелая была обстановка. Как вам известно, коллективизация шла. Борьба с кулачеством. Стреляли в меня. Ксения Ивановна пули достала из груди, и вот отсюда. Он показал на шею. На память дала мне. Старик разжал ладонь, и все увидали две сплюснутые, почерневшие пули. Ковалев вспомнил, действительно тогда было такое время. Но уехал он по другой причине. Он больше не мог оставаться в захолустье. Ему разом на всю жизнь опротивила деревня с ее тараканами, клопами, вонью в избах от телят и пеленок, с ее бескультурьем, когда верят больше знахарю, чем врачу. Он не мог жить в деревне.
Я готовил себя не для такой скотской жизни, возмущенно говорил он Ксении. Но ведь ты же комсомолец. Но он и слушать ее не хотел. Домой, только домой. В город, где чистота, где есть электричество, квартира. Сначала поживем с родителями, потом найдем отдельную. Он торопливо собирал вещи, запихивал их в мешок. Ну что же ты, крикнул он Ксюше. Она ничего не ответила. Чужими глазами смотрела на него. А, капризы? Ну и оставайся. Был он тогда молод, горяч. Оставайся, крикнул он уже в дверях, думая, что она побежит за ним, остановит. Но она не побежала, не остановила. Она навсегда осталась здесь. Было от нее 3 письма. Она писала, что любит его, просила вернуться, говорила, как трудно ей. «Бросай все, приезжай», — коротко отвечал он ей, веря, твердо веря, что она вернется, приедет к нему. Он звал ее, больше года ждал, но она не приехала. Так и расстались. Старик замолчал, и снова раздалась скорбная музыка. Ковалев стоял, не смея поднять головы. Ему думалось, после слов старика, все смотрят на него, и боялся, как бы его не узнали. И опять тишина. Теперь уже какая-то женщина, утирая глаза концом платка сквозь плач, рассказывала о том, как Ксения Ивановна, тогда еще молоденькая девчоночка, спасла ей жизнь. Рассказ был сбивчив, но все же можно было понять, что у нее были тяжелые роды, что всю ночь Ксюша не отходила от нее и что к утру родилась девчонка. И тут Ковалев припомнил, что в каком-то из своих писем, пожалуй, последнем, Ксюша упоминала что-то похожее на рассказ этой женщины, что ей пришлось в осеннюю непогодь бегать по непролазной грязи в парусиновых ботинках за обезумевшим от беды мужиком, что все же она успела и спасла жизнь и женщине, и ребенку, но сама заболела и просила его приехать. Но он не приехал, не поверил ей. После этого она перестала писать. Пожилую женщину сменил военный. Он говорил о фронтовых делах Ксении Ивановны. Оказывается, она работала военным хирургом. Потом выступала девушка, которой она тоже спасла жизнь. Это уже было недавно. Снова полилась музыка. Люди засуетились у гроба. Начался вынос. Женщины разбирали венки. Венков было много. Но сколько Ковалев не вглядывался, не было венка от родных, от ее семьи. Он не хотел этому верить. И нарочно встал в проходе, чтобы прочесть все надписи на венках, когда их будут проносить мимо. И не нашел такого венка. Что же это? Неужели она всю жизнь прожила одна? С болью подумал Ковалев. И тут на глаза ему попался официальный венок от какой-то организации. Дорогому товарищу Ковалевой. И лишь теперь до его сознания дошло, что она так и осталась Ковалевой. Не сменила его фамилию. Сердце ударило больно и глухо. В какое-то мгновение он снова вспомнил все, что было связано с Ксюшей. И это было так ярко, что он снова увидел ее вздрагивающие ресницы, удивленно приподнятую бровь, почувствовал ее горячее дыхание. «Я люблю тебя», донесся издалека ее голос.
«Как же это так получилось?» —
думал Ковалев, не замечая слез, которые текли по щекам неровными дорожками, терялись в аккуратно подстриженных усах. Словно в тяжелом сне Ковалев вышел во двор больницы. Он не видел, как, тихо переговариваясь, провожающие внесли гроб в автобус, как сели в машины, уехали. Он еще долго стоял один, совершенно один, на пустом больничном дворе. Потом медленно вышел за ворота больницы. Медленно пошел по длинной Покровской улице. Над городом висело серое однотонное небо. Ветер переметал под ногами сухую листву. Зябко дрожали деревья.